Братья и сестры, мы прочтем повествование о событии, которое мы сегодня отмечаем, записанное в Евангелии от Луки, в первой главе. Первая глава Евангелия от Луки, начиная с 26 стиха. Событие Благовещения, вот как оно происходило. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему», и отошел от нее ангел. Братья и сестры, это прекрасное событие, которое мы отмечаем сегодня, но, видимо, нам будет очень трудно себе представить, что именно ощущала, какие мысли тогда в эту секунду, в это небольшое мгновение времени промчались, как скоростной поезд в голове Марии. Это был тот брак, о котором она так мечтала, как и любая другая девушка, еврейская или нееврейская. Мы знаем, что у евреев брак состоял из двух частей. Это была помолвка, обручение, первая часть, когда жених заявлял о своих намерениях, когда тот брак, который уже ранее производился на уровне родителей, в основном браки заключались еще в раннем возрасте. Затем они подтверждались женихом, когда он уже был в состоянии строить собственный дом, когда он в состоянии был выйти на собственную дорогу жизни. И после этого необходимо было ожидать, сколько, никто не знал. 6 месяцев, 12, 18, сколько бы ни было, нужно было ждать, но, конечно же, это были месяцы волнующего ожидания. И каждая невеста, ожидая этого благословенного дня, конечно же, строила свои планы. Она думала, каким образом будет все это происходить, как будет происходить это основное событие ее жизни, о котором она не забудет на всю оставшуюся жизнь. И вот происходит это событие, явление незваного гостя. Как-то не очень хорошо так сказать об ангеле, но тем не менее, когда он говорит вот это первое слово «радуйся», сколько мыслей могло промчаться в голове у Марии? Что бы это было за приветствие, думает она. Не было тогда в культуре у евреев позволительным и нормальным, чтобы мужчина вот так вот почтительно обращался к молодой девушке. Может быть, пришел бы и сказал бы свою новость. Как говорится, пришел и рассказал, что было у тебя на сердце, и именно поэтому она смутилась, именно поэтому она стала размышлять в сердце своем. Интересное слово здесь сказано. Она стала сразу размышлять, что бы это могло значить. И вот это ее смущение вовсе не означает, что вдруг она не знала, что делать. Она стала искать повод верить. Она стала искать повод для того, чтобы подтвердить для себя все то, что происходит вокруг нее, что это действительно имеет место. Позже то же самое греческое слово будет использовано для описания ее веры, когда будет сказано, что она с верою будет слагать в сердце своем все те слова, которые будут ей сказаны и Симеоном, и Анной, и потом она будет вспоминать о них. То есть это то размышление, которое ведет не к неверию, но наоборот к вере. У Марии было это свойство, у нее была эта характеристика. И вот ангел, как он явился, в каком виде он был, не сказано, не написано. У нас есть какие-то художественные образы, на которых мы основываемся, и мы представляем себе, может быть, мужчину с крыльями, но вряд ли вновь-таки этот образ основан на библейской тематике. Лишь в некоторых, в отдельных местах Писания мы находим, скажем, тех же херувимов, которые были с крыльями, но это только те, которые, например, были в книге пророка Исаии. В других мы не находим такого описания. Аврааму, когда явились те же самые ангелы, это были простые мужья, то есть обычные мужчины в человеческом облачении. Кто был этот? Кто был сей, кто явился ей? В каком обличии он явился? То ли он ее испугал своим видом, то ли насторожил? Был ли скрип у калитки, был ли стук в дверь, нам не сказано. Но тогда, когда он обратился к ней, тогда, когда прежде всего он обратился к ней вот с этим приветствием, это заставило ее размышлять. Братья и сестры, всякий раз, когда мы читаем такие особые места Священного Писания, мы думаем, ну, конечно, это Мария, потому что больше такого человека на земле нет, чтобы Господь возложил на него такую огромнейшую миссию – стать матерью для Мессии, для Иисуса Христа, подарить Ему человеческое тело, стать той, в утробе которой, в чреве которой Он будет развиваться, кто будет первой, кто будет ласкать Его человеческое тело, кто будет Его целовать, кто будет Его обнимать, кто будет Его кормить, кто будет Его воспитывать. Это будет именно она, это особая миссия. И мы, когда читаем вот подобные места, которые мы прочли только что, мы думаем, это бывает лишь раз в истории. А если так, думаем мы дальше, неужели здесь есть какой-то урок для нас? Неужели что-то из подобного места может случиться и в нашей жизни? Неужели что-то из подобного отрывка Священного Писания можно было бы применить? И вот я, размышляя над этим отрывком, именно в этом ракурсе и думал. Я думал, как на сегодняшний день для нас, для верующих людей, которые знают Христа своим Спасителем, можно было бы применить подобное место Священного Писания, которое было обращено к конкретной личности, которая исполнила свою историческую миссию, возложенную на нее Богом. И нам эту миссию уже не повторить и не исполнить, и даже нечего и мечтать. Это бывает всего лишь один раз. И мне кажется, что есть здесь урок для нас, на который я хотел бы, чтобы мы обратили наше внимание. Давайте посмотрим внимательно на 28 стих. Здесь такие слова, которые ангел сказал Марии. Стих 28. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Радуйся, Господь с тобою, благословенна ты между женами. Братья и сестры, то, что я сегодня хотел бы подчеркнуть на основании этих слов, я назвал, как Господь обращается к человеку, которого Он хочет использовать. А вот здесь уже каждый из нас включен. Никто из нас не может сказать, что Господь не возложил на нас какую-то особую миссию. Да, конечно, эта миссия может быть не быть такой ответственной, как у Марии, не быть такой всеобъемлющей, как у нее. Никому не будет дано такой миссии, но каждый из нас получил особое призвание и особое призвание и особое избрание от Господа. Что чувствует, что слышит в сердце своем вот этот избранный от Бога человек, и каким образом отвечает он на это избрание? Давайте посмотрим и проследим на основании 28 стиха, что же с нами происходит. Я думаю, что именно таким образом, как здесь, он обратился к Марии, таким образом он обращается сегодня к каждому из нас. Первое слово, которое звучит к ней, это слово «радуйся». «Радуйся» – это, казалось бы, обычное приветствие того времени. На греческом языке это все равно, что мы сказали бы сегодня друг другу «здравствуй», «добрый день», «приветствую тебя». Тогда говорили «радуйся». Вроде бы ничего особенного нету. По-еврейски говорили «мир вам», греки говорили «радуйся». Здесь даже некая игра слов. Слово «радуйся» И слово «благодатное», потому что радость будет «харис» и «благодать» по-гречески, тоже однокоренное слово «харис». И вот получается, как будто бы ангел говорит ей «радуйся, обрадованная». И то, и другое слово очень похоже друг на друга. Может быть, именно это ввергло Марию в некое смущение. Она стала думать, а что же это могло быть за приветствие? Но, конечно, для нас, как для христиан, это приветствие само по себе уже исполнено было смысла. Потому что, если мы задумаемся вновь-таки, какая могла быть радость в всем том, что Мария сейчас услышит? С одной стороны, да, действительно, она, как и любая другая еврейская девушка, так как евреи не уверовали, то это правило распространяется и до сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня каждая вроде бы верующая и благочестивая по иудейским канонам еврейская девушка мечтает стать матерью Мессии. Она думает, не я ли, а те, кто встречают ее в автобусе, в общественном транспорте и видят, что она беременна, пытаются уступить ей место, потому что думают, может быть, это она и есть. И, конечно, это было мечтой ее, но мысли-то ее были заняты будущими событиями. Как и любая другая, она думала о браке, обручение совершилось, Иосиф вот-вот должен вернуться. Что же теперь? Неужели эта мечта моя должна скрыться за горизонтом? Неужели теперь брак откладывается, а то его и вовсе не будет? Это хорошая весть, может быть, думала после услышанного Мария, но только не сейчас. Тем не менее, мы знаем, что думала она иначе. Мы знаем, что даже если и были в ней эти сомнения или подобные мысли, она смогла быстро с ними справиться и перебороть. И хотя ведет она внешне себя очень похоже на то, как вел не так давно себя перед Господом и перед его ангелом Захария, тем не менее, Захарии было наказание за то, что он сомневался. У Марии этих сомнений не было. Она смогла во мгновение ока буквально побороть эти сомнения. Но остановимся на этой мысли, потому что очень часто бывает то же самое и с нами. Господь приходит в нашу жизнь, и Он говорит, у меня для тебя есть радостная новость. А мы говорим, Господи, только не сейчас. Я знаю, что нужно делать Твое дело. Я знаю, что Ты посылаешь меня на какую-то особую миссию. Я знаю, что Ты хочешь для меня только добра, но, Боже мой, у меня есть план. И, пожалуйста, выслушай меня вначале, дай мне сделать то, что я запланировал. У меня есть свой план, Господи. Я понимаю, что то, что Ты хочешь сказать, важно, но ведь я трудился так долго, я лелеял эти планы настолько настойчиво, и теперь Ты вот так вот одним росчерком пера со всем этим порешишь. Иногда, братья и сестры, к сожалению, именно таким образом мы откликаемся на Божий призыв. Вначале вроде бы соглашаемся, вначале говорим, да, Господи, я пойду, я буду идти, мы поем, все я отдаю. А потом, когда по-настоящему Господь призывает нас, когда обращается к нам, именно к нашему сердцу, и когда говорит к нашему духу о том, что необходимо посвятить себя серьезно, мы вдруг даем задний ход. Мне это напоминает одну ситуацию, один пример недавно услышал. Я брат из Казахстана приехал для того, чтобы рассказать о том служении, которое он совершает там. И он обращался к детям, которые были собраны в одной из американских церквей. Эти дети в основном были из хороших, благочестивых, вроде бы христианских семей. И когда он им рассказывал об этом служении, вначале несколько слов сказал о том, как эта страна нуждается, она находится в основном в большинстве своем вот мусульманской страной, что там есть нужда в христианском свидетельстве и так далее. Есть нужда? И тогда он спрашивает у них, ну кто из вас теперь захочет со мной поехать в Казахстан? Дети были маленькие, там 11-14 лет, и сразу поднялся лес рук. Буквально все захотели поехать вместе с ним. И тогда он стал рассказывать о тех трудностях, о тех переживаниях, и что самое интересное, о той пище, которую ему приходилось там кушать, потому что, находясь с казахами, необходимо было как-то откликаться на их традиции. Например, однажды при выпуске библейского института, тогда, когда выпускалась первая казахская группа, нужно было было вместе с казахами съесть голову барана. И вот этому брату самому достался глаз от этого барана. Американцы смотрели и думали, что он сделает с этим глазом. Его необходимо было съесть, да еще и нечем было запить, кроме кумыса, который находился здесь же. Как поступить в такой ситуации? Он был готов к этому, потому что он уже посвятил себя довольно давно на это служение. Дети, когда услышали об этом, послышался сразу шум, все стали обсуждать эту ситуацию. И тогда он еще раз этот вопрос задает. А теперь, кто из вас согласен со мной поехать? И рук уже было намного меньше. Братья и сестры, Господь предлагает нам сегодня истинную радость, и тот из нас, кто затронут этой радостью, тот только и сможет получить Божье благословение и Его снабжение на особый труд, на особую миссию, на особое служение. И вот эта радость, которая была у Марии, она знакома только возрожденному человеку. Только она, несмотря на то, что с видимой части ее жизни надвигаются тучи в ее жизнь, она способна пройти через эти тучи и сказать: «Да, я буду радоваться». Только покорная душа, такая как Мария, ведь она в конце концов, в конечном итоге, она говорит «да» Богу, она с верой отвечает на Его призыв, только такая душа способна перенять любые испытания и перенести их с радостью, если только она знает, что этим она принесет славу Божью. Мне вспоминается другая сестра, которая думала о своих испытаниях, которые выпали на ее долю. Это были трудные переживания, связанные с ее детьми. И когда она поняла, что то, что происходит, служит для славы Божьей, она вдруг стала молиться не просто: «Господи, я принимаю это от Тебя», а: «Господи, я желаю этого». Несмотря на то, что эти испытания приносили ей нестерпимую боль, осознавая, что они приведут к Божьей славе, она со слезами на глазах из-за этой боли смогла сказать: «Господи, я желаю этого». Дай Боже и нам такой веры, которая была тогда в Марии, когда она приняла это приветствие и кротко, смирившись, может быть, на коленях, она сказала с покорностью вот эти слова, прочитанные нами только что: «Да будет мне по слову Твоему». И так, как что делает Господь, когда Он обращается к человеку, которого Он хочет использовать? Он говорит ему: первое, радуйся. Дальше второе слово, братья и сестры. Радуйся кто? Как там дальше написано? Благодатная. Вот здесь вот возникает много вопросов, потому что мы откроем православные переводы, мы откроем католические переводы, и вдруг оказывается, что это же слово переводится ими как «полная благодати». Так и по-латыни говорят. Вот католики собираются, и у них самая главная молитва – это молитва по розарию. Они перебирают четки, и только и слышишь: «Аве Мария, грация плена», то есть «Дева Мария, полная благодати». Они именно так понимают эти слова. То есть «ты полна благодати, и мы можем и от тебя получить в том числе благодать». Но мы знаем, что источником благодати является только один лишь Господь. Более того, благодать и истина произошли через кого? Только через Господа Иисуса Христа. И таким образом она смогла получить благодать вовсе не потому, что она вела благочестивый образ жизни, вовсе не потому, что она чем-то угодила Богу, а потому, что ей суждено было стать матерью Спасителя. Таким образом, то чадо, которое развивалось в ее чреве, оно было наделено большей благодатью, чем сама Мария. Оно, это чадо, было благодатным по-настоящему. Оно было источником благодати. Он, Сын Божий, является источником благодати и в нашей жизни тоже. И здесь ей говорится: ты обрела благодать у Бога, ты получила особую милость, ты обрела Божье благословение и благоволение, ты удостоилась вот этой вот чести. И эта честь поистине высока, потому что она выше, чем, скажем, честь быть матерью всех живущих, которая была у Евы. Ты должна стать родоначальницей нового человечества. Новый Адам произойдет от тебя. Новая тварь будет от тебя именовать свой род. Братья и сестры, а теперь взглянем на нас. Очень часто мы делаем подобную ошибку. Мы знаем, что мы тоже недостойны Божьей благодати, но тем не менее мы как и некоторые заблуждающиеся люди, переводим себя в этот класс людей, которые сами якобы полны благодати и могут раздавать ее другим. Это позволяет нас смотреть с других, на других с напыщенностью, с гордостью, искоса, свысока, ни во что их не ставить, но мы обрели Божью благодать таким же образом, как обрела ее Мария. Это не значит, что мы ее заслужили. И Господь напоминает нам через Писание во многих местах об этой истине. «Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение, это все изошло от Тебя, благодатью вы спасены, и сие не от вас, не от дел, чтобы никто не хвалился». Это не дает нам требовать чести для самих себя. И вот здесь каждый призванный человек узнает себя. Он говорит: «Да, Господи, я не заслужил того, что я получил. Я ощущаю себя недостойным, но это наполняет меня ответственностью. Благодать, наполняющая нас, дает нам силу для нашего служения, для исполнения того, что Господь возлагает на наши плечи». Вот как было у апостола Павла. Он сам пишет о себе в 15 главе 1 послания к Коринфянам. Мы читаем 9 и 10 стихи. В этих стихах чудесным образом переплетается опыт Павла с благодатью, полученной им. Он, с одной стороны, говорит о том, что все, что он не делает, исходит от Бога. Это Бог дает ему силу и возможность для этого служения. Но, тем не менее, говорит он, это ведь я принимаю в этом участие, и Господь использует именно меня. Смотрите, ибо я наименьший из апостолов, я недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божью, но... Смотрите, что делает Божья благодать. Она вошла в жизнь апостола Павла, преобразила его. Благодатью Божью есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. И вот читаем мы эти слова, и вдруг задумываешься: стоп, Павел, неужели ты превозносишься? Неужели ты хочешь о себе сказать больше, чем о других? Но вспоминаешь контекст, видишь сердце апостола Павла. Павел констатирует факт: да, я потрудился больше, чем другие. Читая Новый Завет, это невозможно отрицать, но тем не менее по благодати Божьей и только по ней, а не потому, что Павел такой хороший, наоборот. Не я, впрочем, а благодать Божья, сразу оговаривается он, которая со мною. Тот же Павел будет говорить: довольно для тебя благодати моей. И тот же Павел каждому из нас напоминает в послании к Ефесянам в 4 главе, что каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Итак, Господь обращается к избранным своим сегодня. Он говорит: радуешься ли ты по-настоящему даже тогда, когда по-мирски нельзя радоваться? Имеешь ли ты эту радость? Второе, наполнен ли ты Божьей благодатью, которая бы наделила тебя силою для служения? Третье, радуйся, благодатное, что дальше написано? Господь с тобою. Ангел говорит: знай, что Господь находится с тобою. Причина этой радости заключается в том, что ты имеешь самое большое, самое огромное, самое всеобъемлющее сокровище, о котором можно только мечтать, самого Господа. Наличие Господнего присутствия, этого достаточно. Ангел уходит. Мария могла бы задать ему еще тысячи вопросов после всего. Вы помните, она задает ему всего несколько вопросов для разъяснения. Она могла бы задать ему вопрос об Иосифе, о том, как на нее посмотрят, как ей реагировать, что ей делать дальше. Но она покорно отвечает: «Да будет мне по слову твоему», и все. Почему? Я думаю, именно потому, что было в этом приветствии. Она слушала очень внимательно. Он сказал о радости, он сказал о благодати, и он сказал об источнике всего. У тебя есть Господь. Тогда, когда у нас есть Господь, этого достаточно. И нам нечего больше к этому добавить. Нам нечего еще пожелать. Такими же словами в свое время приветствовал ангел Гидеона в книге «Судей». И тоже казалось, что ситуация беспросветная и очень трудная. И Гидеон вновь-таки вступает вот в этот разговор. «Как же, Господи, ты говоришь, что Господь с нами, если мы в таком положении?» Но если посмотреть духовно, то Господь всегда с нами. Он всегда имеет план, как выбраться из этого положения. Он всегда несет нас на руках своих, Он никогда не забывает нас. Его обетование «да» и «аминь» всегда во Христе Иисусе для верных Его. И проблема наша, конечно же, в том, что мы очень часто не верим в эти слова, что Господь с нами. Мы очень часто, как те путники, которые шли в Эммаус, избираем себе других попутчиков. Вроде бы Христос и идет с нами, вроде бы Он, вот Он, протяни руку, и Он тебе объяснит Писание, Он тебе дает то слово, которое тебе нужно на сегодняшний день, Он утешит тебя, поддержит тебя, но мы не узнаем в Нем того же Иисуса, потому что другие мысли заняты, другими мыслями заняты наши головы. Итак, когда Господь с нами, нам больше ничего не нужно, и мы не имеем права отчаиваться. Для этого Господь и пришел. Помните, именно тот, кого носила Мария, должен быть назван Эммануил, что значит «с нами Бог». Интересно, всякий раз, прочитывая Библию заново, находишь для себя, особенно в книгах Ветхого Завета, какие-то крупицы мудрости, какие-то зерна, которые, раскрашивая, обязательно найдешь что-то полезное для своей духовной жизни. И вот недавно в книге Иисуса Навина, когда есть вот этот обзор уделов, которые даются каждому из колен Израилевых, там есть такие слова, что левитам нет части между вами, то есть им нет вот этого отдельного надела, отдельного куска земли, который положено дать каждому из колен Израилевых. Но написано дальше «Господь удел их», или в другом месте написано «Священство Господне удел их». Господь удел их, я читаю, и когда-то читал это место, я подумал, такая мысль у меня пробежала, бедное колено, только лишь Господь, нет у них никакого удела земельного. И потом я себя так остановил, когда недавно прочитывал это место вновь и подумал, наоборот, они вовсе не бедны, это самое огромное богатство, которое они могли иметь. Сам Господь дарует себя и свое священство, служение при Его скинии и позже при Его храме для этого колена. Очень часто мы тоже так думаем, когда нам говорят, вот тебе нечто духовное, вот тебе духовный дар, это будет твоим богатством, наследие духовное твоей семьи, а не материальное, будет то, чем ты будешь жить. И мы думаем, как безотрадно, как бедно, нечем похвалиться, может быть, иногда перед друзьями, нечем покрасоваться или похвастаться, все плотские мысли. Здесь мы видим, что Мария воспринимает духовно то, что говорит ей ангел. И последнее, о чем он ей говорит, что тоже относится к нам, если мы избраны Богом. Радуйся, первое, второе, благодатное, третье, Господь с тобою, и четвертая фраза, благословенна ты между женами. Когда мы воспримем вот эту первую часть, тогда нам доступна последняя часть, которая называется осознание собственной миссии, собственного избрания, потому что это доступно людям зрелым. И здесь, вот в этой фразе, на плечи Марии ложится и благословение, и ответственность одновременно из Божьего избрания. Очень часто мы так как-то вот по-простецки понимаем Божье избрание, мол, ну, Божье избрание, оно в чем-то даже, наверное, несправедливо. Почему одного Бог избирает и наделяет вот таким образом? Почему другого, или, допустим, меня, Он не избрал для своего особого дела? Почему один на виду, другой не на виду? Такие вопросы могут быть и в нашем сердце. И мы видим, что вопрос избрания, он является этим последним вопросом, который нужно решить Марии. И когда она готова к этому, когда она восприняла все эти слова, и она размышляет с верою над ними, ангел дает ей эту последнюю пилюлю и говорит, посмотри, если ты правильно оцениваешь свое положение перед Богом, то знай, что ты благословенна между женами. Их много, а ты одна, и ты готова к этой вести. На самом деле мы думаем, ну все, благословение, и оно приносит только радость, оно приносит только счастье, избрание само по себе выделяет человека и поэтому ставит его в некое несправедливое положение. Неужели это так? Давайте посмотрим и задумаемся на секунду о жизни Марии. Тогда, когда Иисус Христос подходил уже к своему кресту, мне вспоминаются слова из Евангелия от Луки, которые были записаны об одной женщине, которая возвысила голос из народа. Это 27 глава, 11 стих. И у креста она сказала такие слова: «Блаженно чрево, носившее тебя и сосцы тебя питавшие». И я уверен, что Матерь Иисуса Христа, которая была там же, она слышала эти слова. Интересно, что она тогда подумала. «Неужели мое чрево блаженно? Неужели это я блаженно? Ведь теперь он будет претерпевать смерть, он идет на муки. Больше я, может быть, его вовсе и не увижу». Видимо, она, Мария, не раз вспоминала пророческие слова Симеона о том, что и тебе оружие пройдет самой душу, и это оружие не раз проходило ей душу. И тогда, когда Христос говорил о том, что не тебе же она диктовать мне час моего пришествия, намекая ей о том, что не она, а Отец Небесный теперь посылает ему те команды, которые ему необходимо будет исполнять. Когда он вместо того, чтобы сказать ей «мама», «матерь моя», он обращается к ней как жена, как будто бы официально. И все, что ей необходимо было уразуметь, что теперь он, осознав свою миссию, смотрит на нее, как на одну из тех, которая тоже должна воспринять благодать от него. Она не лучше и не хуже других, да, она его мать, но тем не менее она должна воспринять эту благодать на общих условиях. Что же это за благословение, которое здесь вроде бы не приносит печали, здесь вроде бы приносит печаль, приносит нестерпимую боль? Я уверен, что у Марии тоже в ее жизни были такие моменты, когда она могла бы сказать: «Господи, ну иногда не мог бы ты вот избрать кого-то другого?» Мне вспоминается один еврейский сюжет, в котором человек говорит: «Господи, мы понимаем, что мы избранный народ, но иногда такая боль из-за вот этих погромов, из-за этих гонений, не мог бы ты хотя бы иногда в эти моменты избрать кого-нибудь другого?» Это, конечно, такое саркастическое или даже ироническое заявление, но, тем не менее, оно передает порою то, что бывает в душе, какой вулкан иногда клокочет в душе этого избранного человека. Избранный Богом человек, получая это бремя на свои плечи, получая осознание собственной миссии, получает не просто Божий мандат на ее исполнение, не просто Божью защиту, не просто эту радость и благодать, о которой мы говорили, он получает осознание того, что это огромнейшая ответственность. Есть ли это у нас? Почему? Почему благословение приходит с этим? Потому что каждое служение сопряжено с муками рождения. Последнее место я читаю из книги послания Галатам, 4 глава, 19 стих. Апостол Павел здесь передает эту мысль таким образом. Он говорит: «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». У меня есть цель, говорит апостол Павел. Я благодушествую с одной стороны, я самый радостный человек в мире, и всем говорю: всегда радуйтесь. Это мы знаем о Павле, но тем не менее эта радость сопряжена с муками рождения для этой церкви, для верующих, для которых он трудился. Апостол Павел, мы знаем, проходит через эти муки рождения, да и все творение до сих пор стенает и мучается в ожидании явления сынов Божьих. И значит, и нам нужно тоже участвовать в этом. Значит, это благословение, которое принесет с собой радость, но эта радость будет уже полностью нами обнята и полностью нами воспринята в вечности. Итак, братья и сестры, подведем итог. Призваны ли мы сегодня Богом? Думаем ли мы о себе, как о тех, на кого Господь положил свой перст? А если мы находимся здесь, то значит, это было так. Значит, Господь с нами говорил через свое слово, значит, Он призвал нас к особому служению. Я не говорю о каких-то там миссионерах, особых проповедниках, учителях, пасторах. Для каждого из нас, как говорил апостол Павел, Дух Святой уделил особую роль в теле своем. А значит, это слово для каждого из нас. И тогда, как к Марии, Он обращается к нам сегодня, и будем повиноваться Ему сегодня. Возрадуемся прежде всего, радуйся. Во-вторых, благодатное, говорит здесь ангел, будем помнить, что это Он дает нам через свою благодать все необходимое для жизни и служения, для жизни и благочестия. И говорит Господь с тобой, Он говорит: «Сам я даю себя, я с вами во все дни до скончания века». Чего еще мы можем пожелать? Какого еще лучшего попутчика и помощника можем мы желать в нашей жизни? И последнее. Благословенна ты между женами. Ты избран. Может быть, десяток тысяч упадет с одной стороны и с другой стороны, но ты избран, потому что Господь наделил тебя этой миссией. Уразумев эти три первых истины, четвертая придет также. Он избирает нас для своей цели. Пусть Господь нам в этом поможет. Ему слава. Аминь.